Это и был ваш будущий муж?
Да, это он и был, Анатолий. Я тебя, конечно, тогда не взяла у него, и Альму с кутята меня травила. Хотя, в принципе, Анатолий оказался прав. Всех животных, оставленных хозяевами, потом ликвидаторы перебили. Ну, кроме тех, которым убежать удалось. Надеюсь, моя Альма все же убежала. Лидочка улыбнулась печальной улыбкой.
Убежала, дожила до второй катастрофы, в ходе которой мутировала и стала родоначальницей особо опасной ветви породы слепых припять псов. Которых ты тоже увидела бы, если бы эти псы не обходили Касьяновы топи 10-й дорогой. Цинично подумал я, но, конечно, промолчал.
Анатолий меня потом нашел, уже в Киеве, где мы у тетки жили. Говорил, что влюбился в меня с первого взгляда. Начал ухаживать. Очень долго меня добивался, потому что я идти за него не хотел. Он на 10 лет старше был, а мне тогда только сверстники нравились. Он был специалистом по физической химии. Лидочка передала мне еще одну фотографию. Я приблизил карточку к лицу. С нее на меня глядело костистое, бледное лицо интеллигента 80-х, с редкими, зачесанными набок волосенками, высоким лбом и цепкими глазами, космически сияющими из-под бесцветных бровей.
«Вам интересно про Анатолия?» — спралась вежливая Лидочка.
Я кивнул. Про Анатолия мне было, конечно, интересно. Хотя и не так интересно, как про детали ее возвращения в 1986 год из нашего времени. Но я понимал. Лидочка неисправимая болтушка, и пока она не наболтается всласть, я не смогу выведать у нее ничего ценного.
Так вот, Анатолий, когда мы познакомились, он был без пяти минут доктором наук, в свои 30 с небольшим. Это было очень солидно тогда. Это означало, что перед вами настоящий гений. Многие его коллеги утверждали, что это так и есть. Тогда кого попало в Академию наук не брали. В общем, когда шарахнуло на ЧАЭС, Анатолия записали в правительственную комиссию, которая расследовала причины аварии. И еще эта комиссия придумала, чем там можно помочь. На месте катастрофы мой Толя появился одним из первых. Говорят, именно благодаря его решениям дальнейших взрывов удалось избежать. Это по его отчетам Политбюро принимало решение. Он был даже в составе советской делегации, которая рассказывала миру о катастрофе на специальной встрече МАГАТЭ. Он выступал там с докладом. Помню, за этот доклад ему премию заплатили, как за сверхурочные. 625 рублей. Так он мне на них путевку в Крым купил, в санаторий Мисхор. А из Вены сервиз чайный привез, фарфоровый, с ручной росписью. Дамы, кавалеры, цветочки. До сих пор его храню. 3 чашки уцелели и 4 блюдца. Я улыбнулся. В умудренной светской львице Лидии Станиславовне я вновь со всей пронзительной ясностью узнал наивную лаборантку Ротову, что вкушала свой безмятежный бутерброд в сердце Касьяновых топий. Тем временем Лидочка вновь посторожила и продолжила. Анатолий был настоящим рыцарем науки. Мне даже иногда казалось, что его в жизни интересуют только две вещи – я и физика. «Моя новая тематика – это вы и математика», как сказал поэт. Но физика, к сожалению, была главнее, чем я. Из-за этого обстоятельства мой любимый провел в зоне и ее ближайших окрестностях 5 месяцев, вместо предельно допустимых 2-3 недель. Это не могло не сказаться на его здоровье. Мы, конечно, лечились. С курорта на курорт, благо деньги у нас были. Толик получил кафедру в Институте атомной энергии имени Курчатова. Затем мы переехали сюда, в Обнинск, где Толик стал директором института. Но здоровье было уже не вернуть. Когда нашей Тате исполнилось 7 лет, Анатолий скончался. Я опустил глаза. Подсознательно я был готов к такому финалу. 5 месяцев в зоне, с тогдашними средствами защиты, с приборами образца 86 года. Это он еще долго протянул, ее супруг. А здоровье, небось, изначально богатырское было.
Но в душе, в моей душе Анатолий... В общем, он жив. Я разговариваю с ним, с какой-то странной стеснительностью в голосе сказала Лидочка. «Не верите?»
«Почему? Верю. Я во все верю. С некоторых пор. Я же сталкер».
Так мы перешли с тем бытовых на темы, так сказать, небытовые и крайне необычные. То есть занялись тем, ради чего я, ваш побитый жизнью комбат, и купил приличный пиджак, розовый галстук и коричневые туфли. «Скажите, Лидочка», — начал я, прихлебывая коньяк, «а как вы себя чувствовали после того, как вернулись с Касьяновых топи в свое время?» «Отвратительно. Начать с того, что я начала падать в обмороки. Вот, пойду, скажем, на кухню чай заварить, и на полдороги в коридоре растянусь. Хорошо еще, если кто-то дома, а если никого нет? Встаешь, не понимая, какой день на дворе, и вообще, что творится?»
«Ого! Так значит, это и меня ждет, как писали в старых романах, во благовремение. И это хорошо еще, если я буду падать в обморок по пути на кухню. А если проходя через какую-нибудь темную долину? А еще?
Вы серьезно спрашиваете или для вежливости?»
«Серьезно, конечно.
Еще я начала видеть странные сны. Как бы сны наяву.
Вещи?
Ну, вроде того. Но не в том смысле вещи, в каком вши снятся к деньгам, или огурчик и два помидорчика к приятному свиданию», — продолжил я, но тут же осекся.
«Лидочка-то женщина старосветская, не считая нашим попочкам из лейки, которые считают песни группы «Поющие трусы» эталоном духовности и светлой грусти».
«Ну, что-то вроде того», — лукаво улыбнулась Лидочка. «Мои сны, они про реальные места и события были, в которых я ну никак принимать участие не могла. Про будущее».
«Что-то вроде парапсихологических способностей открылось, да?»
«Профессор Вассерфаль предпочитал называть такие вещи альтернативной системой ориентирования», — сказала Лидочка.
«Ориентирование? Ориентирование в пространстве?»
«Ну да, в пространстве. И вообще в жизни».
Повисла пауза. Каждый из нас думал о своем. Я лично припоминал, что мне снились в последние недели. «И кто такой этот профессор Вассерфаль?» — спросил я, подумав о том, что если это не слишком сложно, то, возможно, поговорить с ним было бы полезно. Он русский или иностранец?
«Демьян Теодорович Вассерфаль – сын немецкого военнопленного, понятное дело, обрусевшего, и русской пианистки. Он ученый, а замдиректора Института специальных проблем псионики и психологии. Все эти годы он курировал меня. Если бы вы знали, какой это компетентный и кристально чистый человек!»
Лидочка закатила глаза, как мне показалось, экстатически.
«Хм,
познакомите?»
Когда Демьян Теодорович начинал рассуждать о сути вне космической пустоты, которая, согласно Демокриту, разделяет разные вселенные, я переставала бояться и начинала понимать, что в мироздании все логично и целесообразно. Я вдруг отдал себе отчет в том, что в разговоре с Лидочкой чудовищно напрягаюсь, примерно так же, как напрягался когда-то в универе, на сдаче экзамена по матанализу.
Плохой признак, подумал я. А в этой самой зоне сам не замечаешь, как потихоньку превращаешься в хищное и достаточно тупое животное, чей, так сказать, кругозор ограничен хабаром, выживанием и размножением, а точнее механической симуляцией его начальной стадии. С Лидочкой же приходилось подбирать слова. С Лидочкой приходилось делать интеллигентное лицо. А в баре «Лейка» кому там нужны интеллигентные лица? Вышибалом Хуареса или отмычком Карвалола, упыханным в дрободан?
«Демьян Теодорович умер год назад», — Лидочка вздохнула и залпом опрокинула свой бокал. В ее глазах заблестели слезы. На миг ее лицо приобрело усталое и растерянное выражение. И я вдруг сразу же поверил, что ей столько лет, сколько должно быть написано в ее паспорте.
«Вы были с ним дружны?»
«О, да! Лишь благодаря ему я не окончила свои дни в психиатрической лечебнице».
«Вот как? Это все из-за обмороков?» Я продолжал деликатно нажимать.
«Не только. Ведь вы же за этим приехали, да?» Я едва заметно кивнул. «После того, как я побывала в этой, как вы ее называете, воронке, я вдруг приобрела способность делать некоторые странные вещи».
Глаза Лидочки лихорадочно заблестели.
«Например, какие?» «Ну, иногда у меня получалось разговаривать с животными, иногда я могла видеть будущее или прошлое. Это очень странные вещи. Мне даже говорить об этом неловко».
Я понимающе кивнул, потому что я сам с некоторых пор научился делать все эти и некоторые другие странные вещи. Собственно, именно поэтому я решил приехать в Обнинск, хотя мне было муторно и лениво.
Я вон к родителям по 2 года выбраться не могу.
А ваш муж, Анатолий, он как к этому относился?
Жалел меня. Это он меня с Демьяном Теодоровичем познакомил. Думал, тот вылечит.
Ну и как, вылечил?
Нет, зато объяснил, что болезни никакой нет.
А есть психофизический эффект, за что ему невероятно благодарна.
Я невольно улыбнулся. Этот сюжет подозрительно напоминал мне анекдот про человека, страдавшего ночным недержанием мочи, который обратился к психиатру и месяц ходил на лечение. А когда друг несчастного, знавший о проблеме, спросил, как продвигается терапия, тут ответил: «Отлично продвигается! Как писал в кровать, так и писаю, но теперь мне все это пофигу».
Ну, конечно, было бы совсем смешно, если бы только я сам не был теперь таким... человеком с психофизическими эффектами. Поэтому я слушал мисс 86 очень внимательно.
Но что-то же он делал, этот ваш Теодорович?
Конечно, делал. Начать с того, что он сделал мне шлем.
Лидочка посмотрела на меня со значением.
Муж называл его шапка. Этот шлем блокировал повышенную психическую активность в те периоды, когда по каким-то причинам она казалась мне самой нежелательной. Грубо говоря, когда у меня начинались сны и видения наяву, я могла надеть шлем, и все прекращалось.
Ценная штука. Незаменимая даже, с завистью подумал я. Меня мои персональные видения, к слову, крайне нечастые, начинали потихонечку напрягать.
А вы сможете показать мне этот шлем? Может, я и себе такой сошью?
Сейчас, сейчас! С этими словами Лидочка скрылась в своей спаленке. Протяжно скрипнула дверца платяного шкафа. Зашаркали по паркету тапочки без задников. Возвратившись, Лидочка протянула мне изобретение профессора Вассерфаля. Оно подозрительно напоминало головной убор, который напялил на меня покойный лодочник, когда мы вместе с ним совершали противозаконное проникновение на территорию зоны на его моторной стелс-лодке.
Вот.
Я внимательно рассмотрел шлем. Снаружи он был войлочным, неброским. Зато его из-под поблескивал, поскольку был обшит чем-то похожим на кристаллы кварца черного цвета. И я почти сразу опознал этот чудо-минерал. Молоко ночи. Вот как он назывался. Когда-то его в достатке поставляли окрестности ЧАЭС. Но 7 лет назад он пропал. Совсем.
А что? Этот ваш профессор, он бывал в зоне?
Бывал. И притом неоднократно.
Я не мог отвести зачарованного взгляда от шапки профессора Вассерфаля, от шлема. Будто магнит он притягивал мои мысли. И я все думал, думал...
Я молчал, наверное, 10 минут.
«Я вижу, вам нравится эта штука. Я вам ее подарю», — сказала Лидочка.
«Да-да, подарю».
«Такие дорогие подарки, дорогая Лидия Станиславовна. Надо дарить на трезвую голову».
Я взглядом указал на бутылку коньяка, которым этим временем опустошили практически наполовину.
«Да за кого вы меня принимаете, Володя?» — расхохоталась своим уже знакомым мне с хрустальным смехом мисс 86. «Неужели вы думаете, что я могу опьянить от полбутылки коньяка?»
«Ничуть не думая. И все же...»
Я покраснел. Я часто краснею, когда вру.
«В общем, отставить препирательство. Как говорил мой Толенька, я дарю вам шапку и точка».
Лидочка сверкнула хмельными глазами.
«Даже не знаю, чем я заслужил».
Я потупился. «В конце концов, она дорогая».
«Да-да, в переложении на составляющие артефакты эта вещь имела цену. Немалую.
Молоко ночи как-никак».
«Может, я заплачу? У меня вообще-то есть деньги, и довольно много проблел я».
«Никаких заплачу, Владимир. Мне был вещий сон. Надо сделать так. Я сделаю».
«В конце концов, если бы не вы, если бы я не встретила вас тогда на Касьяновых топях, я бы, возможно, никогда и не вернулась назад к своим. Я ваша должница».
Я утомленно кивнул. Сон так сон. Должница так должница.
Собственно, с первых минут знакомства с Лидочкой мне было ясно, что девушка, она своеобразная, и что переубедить ее так же сложно, как взойти на Эверест без кислородных баллонов. Но главное, я давно знал. Мы с ней держимся за одну и ту же невидимую ниточку и идем вдоль нее по одному и тому же зловещему лабиринту. Что будет там в конце лабиринта, я не знал. Лидочка тоже. Мы попрощались очень тепло. Я оставил ей свой адрес и телефон, чтобы, значит, держать связь. И еще раз поблагодарил за подарок, который хотелось именовать старинным словом «дар». Нутром я чувствовал. Настанет день, когда мне этот шлем, который шапка, очень даже пригодится.